Итоги недели «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Я приветствую в нашей московской студии руководителя фонда открытых проектов Алену Попову, с которой мы будем говорить о главных событиях этой недели, недели после выборов президента. Напомню, телефон прямого эфира 8-800-200-2212. Если вы хотите задать вопрос или высказать свое мнение, звоните, это бесплатный номер для всех регионов России. Алена, здравствуйте. Несколько слушателей, которые узнали, что вы придете в нашу студию, написали мне и попросили передать вам слова сочувствия и пожелать скорейшего выздоровления. Я скажу тем, кто не знает, что вы пострадали при разгоне митинга на Пушкинской площади 5 марта. Вам ОМОНовец сломал руку. Как вы себя чувствуете? Что говорят врачи?
Здравствуйте. Ну, во-первых, я себя чувствую как настоящая русская женщина. Хорошо. Хожу, всем улыбаюсь, пью обезболивающее, рука у меня периодически то синяя, то розовая, у меня перелом, и, в общем, он, в принципе, неплохо заживает, говорят, не совсем так, как надо, но в целом это тоже не проблема. И самое главное, я очень не хочу, чтобы ко мне относились как к несчастной бедной жертве, да, то есть этого у меня ощущения, самоощущения нет. Спасибо большому количеству людей, что они меня поддерживают, но я считаю, что эта поддержка должна быть направлена в другой конструктив, да, то есть вот я получила сейчас видеодоказательство, фотодоказательство того, что действительно нас с этой тумбочки стряхивал ОМОНовец, да, то есть он нам в спину толкал, и другой ОМОНовец нас дергивал за ноги, то есть это превышение служебных полномочий и умышленное нанесение вреда здоровью. То есть это и та, и другая статья Уголовного кодекса. Поэтому в ближайшее время я посоветовалась с адвокатами и буду подавать иск.
А как все это произошло? Расскажите в деталях. Вот Владимир Путин говорил, что ОМОН действовал законно при разгоне, что вы его провоцировали. Вы провоцировали ОМОНовца?
Ну, во-первых, мне даже ничего не надо говорить, потому что это можно увидеть, да, там было огромное количество журналистов, которые снимали, вели прямую трансляцию, там видно, что стоит толпа нас, которых называют оппозицией, митингующих, мы не оказываем сопротивления, у нас нет агитматериалов. Илья Пономарёв, который депутат Государственной Думы, объявил, что эта встреча с депутатом, она законна. Депутат по закону имеет право в любом месте, в любой точке Российской Федерации, не согласуя это с властями, встречаться со своими избирателями. При этом не должно быть агитации, не должно быть флагов, транспарантов, бейджей и так далее. Мы все это сняли, свернули, у нас этого ничего не было. И на видео явная картинка, да, то есть мы стоим, причем за моей спиной еще молодых девочек, три штуки, так скажем, да, за которых я на самом деле очень сильно потом переживала. Мы не оказываем сопротивления, мы не кричим, мы ничего не делаем лишнего, и видно, как нас сталкивают, и как действительно злонамеренно это делают. Но я, опять же, я весь следующий день говорила, что в ОМОНе не все злостные вредители, что там есть и нормальные люди, потому что ко мне подходили и говорили: Алёна, да ну просто вот такая ситуация, ты, пожалуйста, извини, там и так далее. А сегодня на митинге вообще произошел другой оказийный случай, потому что ко мне подошла женщина с пирогом и сказала: Алёна, вы знаете, вот я мама ОМОНовца, то ли Михаила, то ли вот я очень плохо запомнила имя, хотя надо было запомнить. Она сказала, что я слышала, что с вами произошло. Я считаю, что я своего сына воспитывала правильно. Я не знаю, почему так случилось, но вот возьмите, это мое извинение за своего сына, это вот вам пирог.
Вот была избита ведь Ульяна Малашенко, корреспондент радиостанции «Коммерсант», и генерал Колокольцев лично хотел ей принести извинения. Вам, начальник московской полиции, не собирался извинения приносить?
Нет, он мне еще не принес никаких извинений, но я считаю практику открытых писем абсолютно верной. Я в ближайшие дни тоже опубликую ему открытое письмо. Я уже публиковала, но открытое письмо должно быть размещено в каком-то рейтинговом средстве массовой информации. Мне надо, чтобы меня поддержали. Да? Я хочу задать примерно такой же вопрос, но немного с другим уклоном. Вот считаете ли вы, как офицер, мужчина и должностное лицо, что если не избивать журналистов, то можно избивать граждан России, не оказывающих сопротивления, особенно граждан женского пола? Я считаю, что, в принципе, я всем говорила, что можно было бы не подавать иск, если было бы публичное извинение, раз. Второе, если был бы одобрен кодекс поведения ОМОНа на подобных митингах, он был бы заверен, он бы был у нас у всех, и мы бы знали, там было три четких правила, когда они нас вообще не трогают, условно говоря, милиция с народом, то есть полиция у нас теперь это называется.
Гость программы «Итоги недели» Радио Свобода, руководитель фонда открытых проектов Алена Попова. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем звонок в нашу студию. Алла Павловна из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте. Алена, я горжусь, что такие вот женщины живут со мной вместе в Москве. Поэтому спасибо вам большое. Но я бы вот о чем хотела вам сказать. Вот что. Дело в том, что вот ни на митингах, нигде я не слышала версию о том, какую роль сыграл патриарх Кирилл в победе Путина. Вот у меня родственница, она верующая. Так она всегда как-то слушалась, прислушивалась к моему мнению. Но тут, раз Кирилл сказал, там по цепочке они всем друг другу передали, вот люди, они не думая проголосовали за Путина. Вы понимаете, вот меня это потрясло, я не знаю как. Как-то надо, чтобы наши вот оппозиционеры, наши, которые ведут, имеют большую популярность, чтобы на это обратили внимание, что Кирилл здесь выступил в роли, я не знаю, мне неудобно в прямом эфире сказать истинную его роль, но это очень некрасиво.
Алена, что вы скажете, вы задумывались об этом?
Я задумалась об этом. Спасибо, во-первых, Алле Павловне за поддержку. Мы очень долго обсуждали, что Кирилл на самом деле, он больше даже менеджер, чем патриарх. И все понимают, что у нас в России церковь очень... часто исторически была не аполитичной, а абсолютно четко в политике. И мы все знаем, в принципе, амбиции Кирилла, да, то есть это понятно по ряду действий. Но я сама, в общем, как человек верующий, но там не сильно ходящий там на все эти причастия и так далее, но крещенный. Я считаю, что действительно церковь не имеет права и не должна делать выбор за тех людей, которые ходят в церковь, чтобы облегчить душу. Да? То есть невозможно указывать, как надо жить с точки зрения политики. В этой стране церковь создана для другого, для того, чтобы облегчать участь, когда что-то случается драматичное. Выборы – это не драматичные. Выборы – это когда мы выбираем настоящее, а не прошлое. Да? Люди ходят в церковь обычно из-за чего-то, которое из-за какой-то причины, произошедшие в прошлом. Поэтому, в общем, да, я об этом очень много думала, и, в принципе, я бы хотела встретиться с Кириллом, я хотела бы просто его спросить, почему так. Действительно, этот вопрос был.
Вот еще одна тема недели, которая обсуждается в блогах чуть ли не чаще, чем итоги президентских выборов, и это близкий сюжет, это ситуация вокруг группы Pussy Riot. Я знаю, что вы тоже, Алена, следите за этой историей, и сейчас идет, как вы знаете, сбор подписей под обращением к патриарху Кириллу. Что вы обо всем этом думаете?
Я думаю о том, что Pussy Riot – это панковская культура протеста. Я поддерживаю девочек в том, что каждый в нашей стране должен иметь право самовыражаться. Я не поддерживаю, если это там какая-то там призыв к насилию или к социальной розни и так далее, но когда это такая культура протеста, я абсолютно на их стороне. Я тоже ставила свою подпись в их поддержку. Более того, я знаю, что у некоторых девушек есть дети, и в момент ареста им говорили, что сейчас мы будем заниматься вашими детьми. И, слава богу, им помогло, что у них там есть бабушки, дедушки, которые являются официальными опекунами детей, и детей невозможно из семьи изъять. Хотя это тот закон, которым я профильно занимаюсь, и я говорю, что социальные службы, особенно органы опеки, сейчас по новому закону могут изымать, в том числе и по политическим причинам, детей из семьи. И это является фактором политического давления. И мне не хочется сейчас там эту тему разводить на полчаса, но я считаю, что это абсолютно неадекватная ситуация, происходящая в России. Мы девчонок всячески поддерживаем.
Гость программы «Итоги недели» Радио Свободы, руководитель фонда открытых проектов Алена Попова. Послушаем еще один звонок в нашу студию. Федор из Петербурга. Добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий. Вы знаете, я тоже поддерживаю этих девушек, потому что фактически они пришли на церковный амвон и стали выполнять работу церковников, потому что именно церковь должна обличать коррупцию и безобразие в государстве. А они прислуживают Путину. Я думаю, что господин Кирилл, он сам имеет какое-то звание в КГБ, и тут удивляться абсолютно нечему. Я хочу еще раз подчеркнуть, что девушки выступили именно с гражданской акцией, не с хулиганской, а именно с гражданской, отстаивая правду и свободу в России. У меня будет этот вопрос про сегодняшнюю акцию. Вы знаете, у меня просто нет слов, меня переполняет какое-то возмущение. Вот смотрите, мы все ждали, мы все радовались нашей вот белой российской русской революции. Мы же думали, какие плоды она принесет. Но как удивительно, вам не кажется, что вот лидерам Акунин, Чирикова, Парфенов, Быков, всем этим замечательным господам удалось просто ногами забить этот протест, пойти на сговор, видимо, с Кремлем, добиться того, что люди прекратили ходить на эти акции, которые фактически противостоят движение нашей страны в сторону тирании на 12 лет. Это как такое может вообще быть? Вы не считаете, что абсолютная нерешительность, бездарность, убогость вот руководителей наших протестов фактически обрекают нашу страну на несчастное состояние, на тотальное поражение, на страшные беды? Хочу узнать ваше мнение. Спасибо.
Алена, я знаю, что вы даже были сегодня на сцене митинга, верно, да? Но не выступали.
Была. Да, я не выступала, потому что Владимир Рыжков сказал, что меня нет в списке, и поэтому я, в общем, не имею права выступать. Но, собственно, я никогда не рвалась к микрофону, ибо считаю, что нам надо немного изменить риторику митингов, да, надо, правда, переходить от риторики против в утверждение «за». И надо четко сформировать эти «за». Действительно, есть, я давно уже это говорю, еще с момента нашей предвыборной кампании ноябрьской, что не существует, народ уже устал от негатива, народу хочется все-таки не даже не светлого будущего, ему хочется светлого настоящего. Раз уже выборы прошли, вот они состоялись, и разные системы подсчета доказали, что, может быть, мы не смогли выявить большое количество нарушений, но изменились технологии, а технологии мы никак не докажем. Поэтому уже стоит смириться с тем, что произошло, и биться за конкретные четкие дела. И мы должны понимать, что это за дела. Ивану я отвечу так. Я прекрасно знаю там Женю Чирикову и других перечисленных вами, Иван, людей. И я абсолютно четко понимаю, что ни на какой сговор, ни с кем они не шли. Просто движение само по себе горизонтально. То есть нет одного лидера, который все возьмет и там и поведет всех, значит, на прорыв к чему-то. У каждого есть свой четкий проект и своя четкая ниша, в которой он чего-то добивается. Может быть, вот эта горизонтальность, она в какой-то степени поспособствовала тому, что у нас сейчас очень много разных точек зрения, там нет особой скоординированности. Но, с другой стороны, именно ради этой горизонтальности люди поверили, что стоит выходить на митинг, что стоит прекратить вот эту социальную апатию, что все-таки от них зависит больше, чем от каких-то говорящих голов. И поэтому давайте перейдем от оров на митингах к каким-то четким действиям внутри нас самих. Во-первых, прекратим разъединяться, объединимся, а во-вторых, объединимся, пусть даже проектно, но во имя каких-то позитивных целей. Я не говорю, что улица должна пропасть. Я считаю, что вообще улица сейчас, к сожалению, является единственным инструментом показать, что мы есть. Но я хочу сказать, что мы есть, мы уже доказали, теперь надо продолжать показывать, что мы есть, но мы еще что-то можем делать. Тогда это не упадническая позиция. Я не хотела бы, чтобы количество народа на митингах уменьшалось, да, вот оно стремительно сокращается, потому что люди разочаровываются, что мы много говорим и мало делаем. Это не так. Мы много говорим и много делаем. Просто наши дела горизонтальны. Я вот и хочу, чтобы все проекты были собраны в одном месте, чтобы у нас появилась идеология, появилась политическая сила, которая представляет нас, народ, а не какие-то там говорящие головы, не каких-то там политиков старой формации. Вот сегодня с митинга выступали прекраснейшие молодые люди. Максим Кац, молодой мальчик-предприниматель, студент, который стал муниципальным депутатом в Щукино. Потрясающий просто молодой человек, знающий, что делать в конкретно своем районе. Вера Кичанова, студентка факультета журналистики МГУ. Вот ради таких людей, которые вообще по-другому смотрят на мир, и стоит продолжать вот эту митинговую активность.
Иван из Новгородской области. Добрый вечер. Иван, слышите ли вы меня?
Белгородской.
Да, Белгородской, простите, пожалуйста, да, слушаем вас.
Ну, я насчет этого, что у ОМОНа никогда не верьте. Они всегда говорят, и сколько своей жизни, на примере знаю, что они говорят, мол, Владимир, так что, но потом они сядут больше этот, отчаять. А то, что было, я на счет выборов скажу вам так. У нас они принуждают, администрация, народ. И с каждого отдела кадров, например, с больницы, там, с администрацией, всегда присутствуют люди. И они всегда по списку требуют, если кто не пришел, звонит по номеру телефона, обязательно приди, проголосуй. А что вот на этом, что были у вас эти...
Наблюдатели?
Да, эти, что это, митинги в Алтае, так Путина были. Более 20 автобусов дважды были, ну, можете, наверное, по-видимому, были на выборах. Были дважды в Москве. Постарались сейчас люди специально, чтобы митинг увеличить. Больше 1000 человек приезжало сюда в Белый два раза.
Мы это знаем, да, Иван, мы это знаем.
Так что кто его знает? Ну, какие там это...
Спасибо, спасибо, Иван, за ваш рассказ. Алена, вот мы с вами говорили 2 недели назад после вашей поездки в город Лермонтов, где голодали кандидаты в депутаты, которых тогда отстранили от выборов. Вы следите за этой ситуацией? Что там происходит? Действительно ли голодающие одержали победу? Расскажите, пожалуйста.
Ну, я считаю, что да, потому что сейчас у них дело ушло в более технологическую сферу, да, как будут проходить новые выборы, которые переназначили, и как это все будет оформлено. А я считаю, что это действительно была маленькая революция, такая эво-революция внутри нашей страны. И это показало, что все-таки правовые методы работают. Но, к сожалению, на самом деле я вынуждена констатировать тот факт, что вот наша такая активность для помощи этим людям обратилась в то, что приехали представители власти и навешали себе медали, что вот это они помогли этим людям. Неважно, конечно, кто помог, мы, они там, Вася Пупкин, еще кто-то. Главное, что людям хорошо. Но с другой стороны, вот эта технология, да, что они там голодали неделю, даже больше недели, они писали везде-везде, их никто не замечал. И вот вроде после того, как мы приехали, вот уже власть и обратила внимание на то, что они есть. Я стою на митингах, и все, кто со мной, мы стоим на митингах для того, чтобы такого не было, чтобы голоса были услышаны в первую очередь, а не тогда, когда к ним там приедет уже там тонна народа, и власти потребуется очередную медаль себе получить. Мы как раз за то, что Лермонтов масштабировать на всю Россию, чтобы это была правовая борьба, доказательная борьба, борьба разных точек зрения, притом единение во имя чистоты и честности этой власти, прозрачности власти. Потому что, помните, я же рассказывала, голодали представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». То есть люди, имеющие вообще разные воззрения на жизнь, но голодали вместе, потому что понимали, что ну, невозможно жить в такой ситуации, когда тебе говорят одно, делают другое, получается третье.
А в результате когда теперь будут выборы? И все они смогут принять участие в них, да?
Да, мы думаем, что будут в мае, но я полагаю, что вот как раз мы это узнаем в первую неделю после праздников.
Звонок Марины Николаевны из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот вы сейчас говорили, что уже пора переходить к каким-то делам. И мы очень смотрим, как нам помогает за граница. Какие-то списки вот в Америке, в Великобритании. И мы возмущены, что они не принимают эти вот невыездные списки. А ведь у нас вот свои штрихи есть. Вот у нас вот эти вот деятели культуры, доверенные лица. Не пора ли составить нам свой собственный список? Они видят, как вот вам ломают руки, кому-то ломают нос, кому-то таскают за волосы, раздирают одежду. Они все это видят, но являются доверенными лицами Путина. Для того, чтобы какие-то себе преференции получить. Им не нужны преференции от народа. Они ждут преференции только от власти. Не пора ли нам самим составить такие списки и работать по этим спискам, показывать людям, что такое Путин и что такое его доверенные лица?
Что вы скажете, Алена?
Об этом говорим. Я вот прям четко пора, и мы говорим о том, что от каждого из нас зависит наше настоящее. Пора составить эти списки, пора биться на местах, пора понимать, что если вас обсчитали в магазине, то вы вернетесь и вернете деньги которую вас украли. Пора понимать, что если вам завышают тарифы на ЖКХ, то можно управлять своим подъездом. Пора понимать, что если ваш муниципальный представитель творит непонятно что, у вас ситуация не меняется, вы можете достать его и выяснить, почему это так. Пора составить эти списки, пора показывать людям. Мы говорим, что слава тебе, Господи, вы не представляете, насколько я счастливый человек, потому что за последние 3 месяца у меня просто перевернулось сознание, у меня пропала социальная апатия. Я везде раньше ездила и говорила: ребята, ну вот смотрите, я делаю проекты, я там работаю над трудоустройством людей третьего возраста, пенсионеров. Вот смотрите, у меня какой прекрасный пример есть. Там бабушка в Переяславле-Залесском открыла прекрасную гостиницу. Вы же тоже можете. А мне говорили: нет, Алена, ну это бесполезно, зачем? А теперь нет. Теперь каждый человек понимает, ну или большое количество людей, главное, молодежь понимает, люди старшего возраста понимают, что пока они ничего не делают сами, никто за них это не сделает. И это здорово, потому что тогда формируются центры активности, и мы этим центрам готовы помогать. У нас, к сожалению, мало времени и нет большого взгляда на всю страну, потому что мы просто не успеваем. Но я собираю все эти активности, готова активно включаться и помогать. Давайте это делать.
Алена, ну давайте вот сейчас вернемся к той ситуации 5 марта на Пушкинской площади. Илья Пономарев, депутат Госдумы, рассказывал в нашем эфире о том, как он намерен привлечь к ответственности командира ОМОНа, который все это организовал, и не в первый ведь раз. Вот расскажите, пожалуйста, как практически вы собираетесь все это делать?
Ну, во-первых, я собрала все доказательства, да, у меня есть видеоматериал, вот с тем, как это происходило, так сказать, нанесение умышленного вреда здоровью. Фотоматериалы. Плюс я хочу очень найти девушку, грузинскую журналистку из Рустави, которую она сидела под фонтаном с камерой, то есть она снимала происходящее, ей ногами избили лицо. И у нее все лицо было в крови. Я, к сожалению, не имею контактов, уже обратилась к своим знакомым, чтобы помогли найти, потому что я хочу, чтобы и она тоже была одним из действующих лиц этого процесса, чтобы она тоже была защищена. Ну, какого черта, да? То есть мы граждане своих стран, мы хотим, чтобы там, я в частности гражданка России, она не знаю, чья гражданка, но в любом случае любой человек, находящийся в этой стране, должен быть защищен полицией, а ему не должны вредить. Поэтому мы составим исковое заявление. Значит, первое на начальника полка, второе, вот мы сейчас думаем, да, либо на неустановленную группу лиц, так называемую, да, потому что мы не знаем, кто конкретно это делал, они должны разобраться внутри себя. И заявление, одно уголовная статья, одно вот на превышение должностных полномочий. В ближайшее время, это будет после праздников, я как раз хочу эти материалы выложить в публичный доступ, чтобы люди могли присоединяться. Если есть где-то аналогичные случаи, я предполагаю, что в моем Новосибирске и, скорее всего, в Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге такие случаи тоже есть.
Спасибо, Алена. Я хочу вам прежде всего пожелать скорейшего выздоровления. Я думаю, что все наши слушатели к этому пожеланию присоединятся. Гостем программы «Итоги недели Радио Свобода» была руководитель фонда открытых проектов Алена Попова, помощница депутата Ильи Пономарева. А мы продолжим разговор о том, что происходило в Москве после выборов 4 марта, сразу после краткой сводки новостей в программе «Итоги недели Радио Свобода».
Радио Свобода. Новости.
В центре Москвы при усиленных мерах безопасности сегодня прошел массовый митинг оппозиции за честные выборы. На Новом Арбате собрались, по разным данным, от 10 до 30 тысяч человек. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, задержанный сегодня в Москве после митинга на Новом Арбате, освобожден из отделения полиции. 13 марта материалы дела должны поступить к мировому судье, который определит дату судебного заседания. Протоколы составлены еще на 4 задержанных активистов Левого фронта. Глава старейшей в России независимой правозащитной организации Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева осудила задержание Сергея Удальцова и его вызов в суд по обвинению в неповиновении правоохранительным органам. В Петербурге, по последним данным полиции, задержано около 60 человек за попытки проведения несанкционированных протестных акций. В Нижнем Новгороде задержаны десятки гражданских активистов, вышедших на несанкционированную акцию за честные выборы. В Москве в районе площади Киевского вокзала сегодня задержаны 25 националистически настроенных граждан, как сообщают в столичной полиции. Группа молодых людей пыталась устроить провокацию, однако подробности не уточняются. Президент Сирии Башар Асад заявил спецпредставителю ООН по Сирии Кофи Аннану о готовности добиваться прекращения насилия в стране, но, по его словам, решению проблемы мешают террористы. В Словакии сегодня проходят досрочные парламентские выборы после распада правоцентристской правящей коалиции в конце прошлого года. В Нигерии арестованы и допрашиваются несколько человек по делу об убийстве в четверг двух иностранных заложников. 48-летний итальянский инженер и его 28-летний британский коллега были застрелены похитителями в самом начале операции по их освобождению. В Египте сегодня официально началась предвыборная президентская кампания. На юго-востоке Австралии в результате наводнений, вызванных проливными дождями, затоплены тысячи домов. Это был Грин.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Продолжим разговор о митингах протеста и жестоком разгоне людей, оставшихся после акции на Пушкинской площади 5 марта, в рубрике «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи отмечают, что по социально-демографическому составу участников митинг на Пушкинской не сильно отличался от декабрьских или февральских протестных акций. Здесь были представлены группы, разные по возрасту, социальному положению и политическим предпочтениям, но объединенные общим протестом. Что означал разгон людей после митинга, спросил я у социолога Бориса Дубина.
Я не знаю, на каких уровнях принимались решения о том, чтобы именно таким образом завершить этот митинг, но в целом, я бы так прочитал это, погуляли и будет. Может быть, это знак, дающий представление о том, как дальше будут развиваться отношения власти и участников этих митингов. Насколько я знаю, эти действия не ограничились фигурами лидеров. Под ту же гребенку попадали люди, просто-напросто шедшие по улице с белыми ленточками. Совершенно непонятно, почему к ним должны были применяться столь жесткие, грубые средства и жестко-репрессивные типы реакции.
Как бы вы охарактеризовали процессы, происходящие в России в самое последнее время, вот буквально там последнюю неделю-две?
Я бы сказал, они во многом противоречивы. И есть поведение условно-конформистского большинства, которое принимает ту власть, которая есть. С другой стороны, есть поведение тоже достаточно большой части людей, сравнимой вот с этим большинством поддержки, пусть пассивной, ну, которым, в общем, в принципе, наплевать. И, наконец, есть поведение меньшинства, которое предъявляет довольно простые запросы, но, тем не менее, видимо, для власти представляющие большую трудность. Это запросы на реально работающие институты, причем институты современного общества, такие как суд, как выборы, как средства массовой коммуникации свободные и так далее. С другой стороны, это люди, которые предъявляют запрос на будущее. Они озабочены не столько тем, чем была Россия в прошлом и образ, чего ей надо вернуть, а они озабочены будущим своим, своих детей и своей страны. И в-третьих, у них есть такой капитал, которого, похоже, нет в других группах российского общества. Этот капитал называется солидарность и доверие.
Что будет дальше происходить с протестным движением в России? Ваш прогноз?
Это зависит от того, как будет развиваться само это протестное движение, как будут вести себя его лидеры, и как, в конечном счете, будет вести себя социум российский, и как будет вести себя российская власть. Пока до последнего времени мы имели на стороне тех, кто выходит с лозунгами «За честные выборы», все-таки поддержку более чем 40% взрослого российского населения. Причем процентов 12 говорили, что если так дальше будут эти митинги развиваться, и власть не будет откликаться на требования митингующих, то они и сами готовы принять участие в такого рода митингах. Я не думаю, что дело дойдет до 12-15 миллионов участников, но думаю, что и десятой части их будет вполне достаточно, чтобы зрелище было впечатляющим, а факт составляющим задуматься. Если власть не задумается об этом, ну, это значит, что в течение ближайшего времени страну могут ожидать явления нестабильности, неуверенности, потери перспектив. А если власть будет реагировать так, как она реагировала на окончание митинга 5 марта, то, может быть, и гораздо более выразительные и печальные события. Я думаю, что за последнее время наружу в России вышли процессы, которые имели некоторый такой полускрытый, тлеющий, подспудный характер. Вот сейчас, кажется, они начали приобретать некоторые черты отчетливости. Если элиты страны, представители разных ветвей власти не отдадут отчета в том, что эти изменения произошли и, видимо, будут происходить в ближайшее время, ну, я бы сказал, это будет печально характеризовать и эти элиты, и эти уровни и ветви власти. Как раз, как мне кажется, эти процессы скорее способны дать представление о более интересных, более разумных, более плодотворных перспективах, чем консервативное стремление сохранить статус-кво любой ценой, в том числе ценой жестких мер против тех, кто представляет себе нынешнее положение и ближайшее будущее по-другому.
Социолог Борис Дубин, Левада-центр. 18% опрошенных этой организации в феврале считали, что протестные настроения в России после президентских выборов будут расти. И еще 29%, что они сохранятся на прежнем уровне.
Радио «Свобода», итоги недели. На очереди рубрика «Вопрос недели». Усилится ли давление на оппозицию после возвращения Владимира Путина на пост президента? Спрашивал прохожих на улицах Саранска корреспондент «Свободы» Игорь Тилин.
Бесспорно, его все игры в доброго президента сразу улетучатся после его инаугурации.
Мне кажется, нет, не должны сейчас уже. Может быть, это вот после выборов у людей еще такое волнение, все это, а потом все это наладится.
Тут вопросы не возникают. Слушая его выступление среди его сторонников, где он объявил оппозицию врагом России, значит, давление будет. Враги, а врагов надо уничтожать. Обязательно будет?
Ну, я думаю, что усилится, потому что, судя по всему, этих протестов будет больше. С 90-х годов уже выросло, сформировалось новое поколение, которое, наверное, привыкло жить в несколько другом мире. Я думаю, что все-таки оппозицию будут придерживаться.
Несомненно. Это даже видно по его выступлению, как они называют, на первичной своей инаугурации, когда заявил, что мы еще вспомним наши ветцам, которые пытались расшатать наше общество, не дадим. Это уже все восприняли как прямую угрозу ближайших зачисток, и не только среди настоящей оппозиции, но и даже среди своих.
Ну, я думаю, что нет. Потому что это вот сейчас у них такое, эмоции через край выплескивались, всем им там что-то хотелось, власть тому и власть другому.
Я уверен, что да, потому что после президентских выборов протестные массы снова будут продолжать свою деятельность, и вновь избранный президент Владимир Владимирович уже будет воспринимать это как не протест против власти как таковой, а как протест против него лично, и будет достаточно жестко подавлять всеми возможными способами.
В связи с избранием Владимира Владимировича Путина, я думаю, что готовится очень жесткое отношение к оппозиции. Как системной оппозиции, так и несистемной, как он называет. Он человек, я считаю, мстительный, и давление на оппозицию, тем более сейчас на улице будут выходить, он готовит жесткое мстительное отношение.
Выборы прошли, и терять уже нечего. Тот, кто хотел прийти к власти, уже стал президентом. А теперь ему уже можно развязать руки и делать, как хочет.
Обязательно. Уже митинг был, уже похватали, естественно. Разве он позволит себе что-то другое?
Вот что отвечали на вопрос, усилится ли в России давление на оппозицию с возвращением Владимира Путина на пост президента, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Один из ведущих британских экспертов по России, редактор журнала «Экономист» и автор книги «Новая холодная война» Эдвард Лукас, анализируя итоги президентских выборов России, видит главную опасность для путинского режима в его политической архаичности и в том, что Путин начинает терять доверие не только образованного среднего класса, но и собственного окружения. С Эдвардом Лукасом встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Господин Лукас, в какой мере российские президентские выборы соответствуют международным демократическим стандартам?
Подлинные выборы невозможны без подлинной политической конкуренции и реального выбора. На прошедших российских выборах не было ни того, ни другого. В них участвовали два профессиональных неудачника, Зюганов и Миронов, политический клоун Жириновский, плейбой-миллиардер-марионетка Прохоров и один-единственный реальный кандидат – Путин. Понятно, что в такой ситуации Путин был обречен на победу. Тем более, что у него была мощнейшая медийная поддержка. В таких условиях для победы ему вовсе не нужны были какие-то фальсификации результатов выборов. Вы могли заметить, что, говоря о России, я не употребляю слово «правительство», предпочитая заменять его словами «власть» и «режим», чтобы не придавать незаслуженной легитимности людям, пришедшим к власти в результате таких выборов. Правительство обычно формируется после честной политической борьбы и в результате подлинной политической конкуренции.
Вы пишете, что после президентских выборов в России грядут неизбежные перемены. О каких переменах идет речь?
На мой взгляд, неизбежны экономические перемены, поскольку российская экономика попросту рушится. Даже при ценах на нефть в $110-120 за баррель в российском бюджете ощущается дефицит. Это результат коррупции и некомпетентности последних 10-12 лет. Когда во времена Ельцина цена на нефть обрушилась с 20 до $12 за баррель, в России возник серьезный экономический кризис. Сейчас нефть стоит в 5 раз дороже, и этого все еще мало для российской экономики. Один из больших вопросов к господину Путину и его друзьям. Куда деваются миллиарды нефтедолларов? Куда подевались деньги, вырученные за продажу нефти и газа за последние 10 лет? Однако экономика не восстановится, основываясь лишь на распродаже природных ресурсов. Она требует преобразования. Все эти разговоры о модернизации Сколково не более чем сказки. Это нереально. Смелые и дальновидные российские предприниматели это понимают. Они покидают Россию и начинают заниматься бизнесом на Западе, поскольку считают деловой климат в России неблагоприятным.
Способно ли оппозиционное движение протеста повлиять на демократизацию путинского режима?
Протесты очень важны, поскольку демонстрируют серьезные изменения в российской политической жизни последних 10-12 лет. Раньше политическая жизнь России была уделом политической элиты. По существу, политика находилась в летаргическом сне. Большинство россиян считало ее делом нечистым или смехотворным, недостойным внимания. И неожиданно все изменилось. Средний класс в Москве и других крупных городах проснулся и обратился к политике. Однако эти протесты, как и организующие их оппозиционные группировки, слишком слабы и невелики, чтобы победить. Режим уже не может справиться без серьезных репрессий с десятками тысяч выступающих против него оппозиционеров. Да у него и нет столь масштабной репрессивной машины, как в советские времена. Но и оппозиция слишком слаба, чтобы победить. Наблюдается своего рода политическое равновесие. Оппозиционное движение становится частью российского политического ландшафта. Потенциально оно может подточить режим изнутри, поскольку главный политический ресурс Владимира Путина – это его популярность. По существу, рейтинг Путина служит своего рода крышей для политических манипуляторов и разного рода нечистоплотных махинаторов в экономике. В прошлом его 70-процентный рейтинг служил надежным прикрытием для этих людей в обделывании своих грязных делишек. Сейчас его популярность пошла на убыль. Похоже, что его реальная популярность ниже полученных им 63% на выборах. Многие опросы общественного мнения показывают 50-процентную поддержку. Это уже явные признаки слабости режима. И если бы я был одним из его нынешних властных соратников, то в такой ситуации неизбежно задумался бы о замене его кем-то лучшим.
Говорил британский политолог, редактор журнала «Экономист» Эдвард Лукас. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Радио «Свобода. Итоги недели». В местечко Монте-Катине, где расположен известный курорт с термальными источниками, на этой неделе прибыла супруга действующего президента России Светлана Медведева. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Италии Всеволод Гнетий.
По сообщениям местных средств массовой информации, Светлана Медведева пробудет в Монте-Катине до воскресенья. Хотя ранее и муссировались слухи о том, что российская первая леди сняла номера в пятизвездочной гостинице «Гранд-отель Лапаче» до 21 марта. Отель построен в стиле «Либерти» и располагает 140 номерами различных категорий. Цена за номер варьируется от 600 до 1300 евро в сутки. Относительно того, сколько номеров было снято российской делегацией, а также относительно реальной оплаты россиян ценами номеров, полной ясности нет. Российский журналист Андрей Мальгин, бывший главный редактор еженедельника «Столица», в настоящее время проживающий в Италии неподалеку от Монте-Катини, в своем блоге утверждает, что госпожа Медведева сняла отель целиком. Мальгин сообщил также, что привез Светлану Медведеву в Монте-Катини посол Российской Федерации в Италии Алексей Мешков, который до этого на протяжении нескольких дней приезжал в гостиницу, чтобы лично проверить все детали будущего пребывания высокой гости, включая меню ресторана, который также не будет принимать обычных посетителей. Итальянское информагентство ANSA уточняет, что супруга действующего российского президента остановилась в президентских апартаментах. Ранее в этих апартаментах останавливались принц Монако Ренье III с супругой Грейс Келли, а также российский кинорежиссер Никита Михалков во время съемок фильма «Очи черные». По сообщению местной газеты «Иль Тиррено», свита госпожи Медведевой состоит из 30 человек, включая охрану, а в поездке ее сопровождает 17-летний сын Илья. По мнению местного журналиста Пьетро Баргиджани, Монте-Катини определенно является своего рода базовым лагерем, откуда президентский кортеж ежедневно будет выезжать с визитом в различные уголки Тосканы. Программа поездок и маршруты передвижения в целях безопасности держатся в секрете. Местный полицейский комиссариат усилил меры безопасности вокруг отеля. Мэр Монте-Катини Джузеппе Белланди ставит в заслугу себе и семье Пуччи, владеющей гранд-отелем «Ла Паче», организацию визита первой леди России. Сеньор Белланди заявил, что он лично и семейство Пуччи вели переговоры с Москвой об организации визита первой дамы, а также о популяризации и продвижении в России термальных источников в Монте-Катини. Энцо Кадерни, директор отеля, где остановилась госпожа Медведева, сообщил, что речь идет о частном визите, однако опроверг информацию о том, будто бы супруга действующего российского президента сняла весь отель. Тем не менее, все тот же Мальгин сообщил, что ему, благодаря знакомству с одним из сотрудников отеля, удалось проникнуть внутрь и получить информацию, что называется, из первых рук. Вот как он описывает ситуацию.
Четвертый этаж перекрыт русской охраной. На этаже 18 номеров – это люксы. На ресепшн моему знакомому объявили, что эти 18 номеров выкуплены русскими. На других этажах мы также побывали, там никто не живет. Так что очевидно, что остальные 110 гостиничных номеров на период пребывания русской делегации, состоящей, кстати, из 30 человек, просто не продавались. Ресторан на этой неделе также работает только на русских. Поэтому я считаю информацию местных журналистов о том, что в распоряжении госпожи Медведевой была предоставлена вся гостиница целиком, верной. Справедливости ради добавлю, что перекрытия движения не наблюдается и никаких неудобств местным жителям госпожа Медведева не доставляет. Она просто не выходит из гостиницы.
Если все это соответствует действительности, то госпожу Медведеву по-человечески жалко, поскольку ее отдых больше похож на добровольное заточение или домашний арест. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
После того, как в блогах принялись обсуждать шикарный отдых русской царицы, служба протокола первой леди подтвердила, что она действительно отдыхает в Италии, но все расходы оплачивает сама. Декларация о доходах супруги президента в последний раз была обнародована 11 апреля 2011 года. Согласно этому документу, она имеет 3 счета в банках, на которых, впрочем, нет ни копейки. В 2010 году у нее был один счет, на нем лежало 7504 рубля. Зато жена президента владеет легковым автомобилем Volkswagen Golf 99 года выпуска и делит с мужем квартиру площадью 367 квадратных метров. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». О том, что писали блогеры о фальсификациях на президентских выборах и задержании участниц панк-группы «Pussy Riot», расскажут в рубрике «Сетевые разговоры» Ольга Серебряная и Александр Вагнер.
Наблюдатели отчитываются о зафиксированными ими нарушениях на выборах. Из их рассказов следует, что все стадии избирательного процесса сопровождались прямыми подтасовками. ЖЖ-юзер Вишка рассказывает о каруселях.
К зданию подъехало несколько подозрительных автобусов. Я вышел на улицу, только чтобы обнаружить, что через служебную дверь непрерывным потоком заходят группы людей в спортивных костюмах. Там оказался еще один участок. На участке 6 окон, 5 из которых были разбиты по алфавиту, и только одно обслуживало жителей района. К участку оказался приписан один единственный дом. Все остальные окна обслуживали людей, голосовавших по так называемым дополнительным спискам. Это были некие иногородцы, без открепительных, жители Мордовии, Татарстана, Самары и так далее. Ими руководили бригадиры. Они вызывали людей из автобуса по алфавиту. На мой вопрос, кто все эти люди, мне было разъяснено, разъяснено, что это рабочие предприятия непрерывного цикла «Транскапстрой». Количество людей, записанных в дополнительных списках, 803 человека, от общего количества 1267 зарегистрированных на участке избирателей. Две трети. Предъявить доказательство, что предприятие «Транскапстрой» действительно является предприятием непрерывного цикла, или хотя бы дать его юридический адрес, мне не смогли.
Иван Квасов называет воскресные выборы государственным переворотом.
Я координировал действия наблюдателей в Адмиралтейском районе Петербурга. То, что происходило 4 марта, нас нельзя назвать фальсификациями. Закон нарушали совершенно открыто, не скрываясь и не пытаясь подвести под это хоть какое-то юридическое основание. На большую часть участков наблюдатели, совещатели и СМИ просто не пустили. Доверенное лицо Прохорова под угрозой насилия была отвезена в отделение полиции. Предлог – проверка документов. На несколько участков не пустили не только наблюдателей, но и избирателей. С 61-го УИКа выгнали миссию ОБСЕ. С 18-го УИКа наблюдателя милиция вытащила за ноги. Он потерял сознание. Перечислять можно долго. Мы думали, что будут фальсификации, предполагали, что большая часть нарушений будет в ТИКах, и поэтому пытались собирать копии протоколов. По факту это оказалось совершенно бессмысленно. Трактую события 4 марта как государственный переворот.
Пользователь Зофик обращает внимание на еще один метод подтасовок.
По Ставрополю резко возросло число голосующих на дому. По одному только Ленинскому району разница получилась в 15 тысяч человек. Я стал копать дальше, нашел результаты по территориальным избирательным комиссиям края. Получилась интересная картина. Если сравнить разницу бюллетеней в переносных урнах на думских и президентских выборах, то по одному Ставрополю она составляет 43 тысячи человек. Это 20% от числа проголосовавших.
Вывод из всех этих рассказов делает в Фейсбуке петербургский эколог Александр Карпов.
Забавно. Политическое будущее ВВ Путина находится в руках независимых наблюдателей, тех самых, которых он, мягко говоря, недолюбливает. Потому что лет через 10, а может и раньше, вопрос о том, сколько людей за него проголосовало и законно ли он занимал кресло, будет решаться именно на основании собранных ими протоколов.
В российских блогах обсуждают письмо к патриарху с просьбой отнестись по-христиански к девушкам из феминистской группы Pussy Riot, совершившим панк-молебен в храме Христа Спасителя. На своих страницах письмо публикуют многие интернет-пользователи. Одни подписывают воззвание, другие вступают в полемику, третьи отказываются поставить свою подпись под ним. Пользователь живого журнала Дромос Мусаджет так реагирует на публикацию письма в одном из блогов.
А что тут комментировать? Гуманисты-подписанты делятся на три категории – агностики, олигофрены, сволочь. Естественно, как всякая классификация, вышеназначенная мною не отражает весь радужный спектр ума и опалесценцию чувств. Данная попытка носит лишь характер определить основные мотивации двуногих, четвероногов в данном случае.
Блогер Алексей Навальный размышляет не только о чувствах верующих, но и об избирательности права в России. Ведь девушек из Pussy Riot, на которых было заведено уголовное дело, могли отпустить на свободу до суда, так как опасности для общества они не представляют.
У Надежды Толоконниковой маленький ребенок. Девочка 4 года. У Марии Алехиной сын, которому 5 лет. Нет никаких причин держать их в изоляторе. Места жительства известны, семьи есть, угрозы обществу не представляют. Или есть опасения, что они свидетелей будут запугивать. За границу сбегут на частном самолете. У них и денег-то нет, некуда сбежать. Вот, например, зампреда внешэкономбанка Балло, обвиняемого в хищении 14 миллионов долларов, вчера отпустили под залог. Для него гуманизация правосудия сработала. А дочку председателя Иркутского избиркома, помните? Она сбила двух человек, одного насмерть, другой остался инвалидом. Под арест ее не брали и приговорили к 3 годам колонии поселения с отсрочкой исполнения приговора на 14 лет, пока не подрастет малолетний ребенок. В этом случае какие-то другие дети?
На своей странице в ЖЖ Ягорники из Воронежа не считает акцию феминистской панк-группы идиотской и пишет, что готов подписаться под каждым словом панк-молебна.
«Я много раз смотрел ролик с их панк-молитвой и не увидел в нем ничего кощунственного. Они не выступали против религии вообще и православия в частности, не оскорбляли верующих, не уничтожали церковное имущество, не портили иконы. Их акция проходила, когда служба в храме не велась». Единственное, они нарушили правила поведения женщин в храме. Но правила эти не Богом установлены, а людьми. Их акция действительно носила характер молитвы, сотворенной в экстравагантной форме, в виде перформанса. И к кому же им еще обращаться с молитвой, как не к матери того, в чей храм они пришли? Если невозможно легальным способом, без применения насилия, сместить правителя, по приказу которого убивали тысячи невинных людей, травили газами детей, сжигали их огнеметами, расстреливали из танков, остается единственная возможность обратиться к Богородице, чтобы она избавила страну от этого правителя. Наивно, конечно, однако в их своеобразной молитве нет призывов к насилию, есть лишь нижайшая просьба прогнать узурпатора и критика гибистского лжеправославия.
Обзор блогов подготовили для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная и Александр Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Надежда Толоконникова, певшая что-то не то в православном храме, вместе с другими певшими посажена в СИЗО до конца апреля. Девушки представляют общественную опасность. Православный детина Роман Лисунов, ударивший в лицо журналиста Елену Костюченко на гей-параде, никем не задержан и никуда не посажен. Уголовное дело против него давно закрыто. Лисунов, стало быть, опасности для общества не представляет, а Толоконникова представляет. Ну и общество у нас, ну и опасности у него. Это не Христос воскрес, товарищи. Это заворот мозгов по пути к полному Ахмадинежаду. Короче, встретите общество, передавайте привет.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Педагогика искусства. Можно ли играть за партой? Что такое драматургия урока? Как современному школьнику пройти инициацию? А также о карнавальной культуре и школьной дисциплине говорим в классном часе «Свободы» в воскресенье 11 марта в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не думаю, что Ходорковский и Лебедев будут...
Как только послышались выкрики «Россия без Путина» и «Позор...»
Власти, как всегда, не выдержали, подогнали ОМОН.
Кандидат в президенты Владимир Путин не преодолел 50%.
Кто за него проголосовал? Какие люди шли?
На региональном уровне в его поддержку был мобилизован государство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио Свобода.